говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В центре Минска четвертые сутки продолжается акция протеста белорусской оппозиции. В Испании террористическая группировка «ЭТО» объявила постоянное перемирие. Сергей Иванов обещает сократить до года срок службы в российской армии. В центре Минска четвертый день продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов 19 марта. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Требования по-прежнему пересчет голосов и даже до такого радикального требования – это новые выборы, но уже без Лукашенко в июле 2006 года. Сейчас находится здесь около полутысячи человек, но люди подтягиваются. Ночь была, как говорят сами протестующие, очень тяжелой, потому что был сильный мороз, 10 градусов. По распоряжению городских властей был отключен свет на площади, фактически люди стояли в кромешной темноте. Что касается дальнейшей целесообразности нахождения здесь на площади, то Александр Козулин сказал, что не стоит больше находиться на Октябрьской площади, нужно расходиться и готовиться к массовой акции 25 марта, когда традиционно оппозиция собирается в День воли на большие митинги. Однако Александр Миленкевич сказал, что нужно добиваться своих требований и нужно оставаться на Октябрьской площади.
Это был наш корреспондент Игорь Корней. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад поздравил сегодня Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы белорусского государства. Иранский лидер выразил надежду на укрепление двусторонних связей, подчеркнув, что, заглядывая в будущее, ждет Лукашенко в Тегеране. В Испании сепаратистская группировка «ЭТО» отказалась от дальнейшей вооруженной борьбы за независимость баскских провинций, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Заявление террористической группировки, направленное в редакцию баскского радио и телевидения, зачитал диктор. «ЭТО объявляет постоянное перемирие, начиная с пятницы 24 марта. В заявлении также содержится призыв к правительству Испании предоставить баскам возможность самим решить свое будущее. Группировка «ЭТО» вела вооруженную борьбу с середины 60-х годов. От рук террористов погибло около 900 человек, в основном военные и полицейские, а также политики и случайные прохожие, оказавшиеся на месте взрывов. Решение баскских экстремистов сложить оружие оценено испанской общественностью как историческое событие. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Более 1000 правозащитников стали жертвами репрессий и насилия в прошлом году. Эти данные по разным странам обнародовала сегодня Всемирная ассоциация против пыток. В отчете ассоциации говорится о физических расправах и преследованиях правозащитников в России, Узбекистане и Киргизии. В Беларуси и Казахстане их единомышленники оказались за решеткой после крайне сомнительных судебных процессов. А в Туркмении заниматься правозащитной деятельностью просто невозможно. В Киеве при аресте милиционеры тяжело ранили активиста гражданской партии «Пора» Александра Голубенко. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Однопартийцы Голубенко рассказывают, что он выполнил требования милиционера и лег на землю лицом вниз, не оказывая сопротивления. Именно тогда, как утверждается, в юношу и был произведен выстрел в спину. Пострадавшему сделали срочную операцию, и сейчас его состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное. Симпатизирующие власти предвыборный блок партии «Пора, реформы и порядок» потребовал провести объективное расследование случившегося. В МВД Украины обещают обнародовать свои выводы. Между тем, еще один инцидент произошел в Харькове. У здания областной организации оппозиционной партии регионов сработало взрывное устройство. В результате взрыва, который правоохранительные органы называют маломощным и хулиганским, никто не пострадал. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
В России будет сокращен срок службы в армии по призыву с весны 2007 года до полутора лет, с января 2008 до года, сообщил министр обороны Сергей Иванов.
30 марта этого года на заседании правительства предусматривается рассмотрение законопроекта, который потом будет направлен в Государственную Думу, о переходе на срок службы по призыву на 12 месяцев с 1 января 2008 года. В этой же связи отменили, частично отменили ряда отсрочек на недействующих военной службы по призыву, потому что если мы говорим А, мы должны говорить и Б, и никого не обманывать.
Это был министр обороны России. В Челябинске военная прокуратура завершила предварительное следствие по делу Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в танковом училище, сообщил адвокат семьи пострадавшего Евгений Белов. Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено военнослужащему Александру Сивякову. В Багдаде при нападении на полицейский участок убиты по меньшей мере 4 человека. Во вторник в иракском городе Эль-Мигдадия боевики убили 18 полицейских, освободив при этом свыше 30 заключенных. Президент США Джордж Буш заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что американские войска останутся в Ираке на годы.
Я настроен оптимистически относительно перспективы одержать победу. В то же время я реалист и в полной мере осознаю, как тяжелы последствия войны, ведь гибнут люди. Я также хорошо понимаю, что произойдет, если мы, не добившись нашей цели, слишком рано уйдем из Ирака. Он станет очагом нестабильности, местом, где будут планироваться и готовиться нападения на США.
Сказал Джордж Буш. Госдума России проголосовала за переезд Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. На заседании в среду были приняты в первом чтении соответствующие поправки к закону о Конституционном суде. Против голосовали 54 человека, в том числе члены фракции КПРФ. По их мнению, переезд суда негативно скажется на его независимости и потребует больших затрат. И в заключение выпуска напомню вам основные новости этого часа. В центре Минска четвертые сутки продолжается акция протеста белорусской оппозиции. В Испании террористическая группировка «ЭТО» объявила постоянное перемирие. Сергей Иванов обещает сократить до года срок службы в российской армии.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Фингельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве и Барнауле прошли акции в поддержку водителя, осужденного за смерть губернатора Михаила Евдокимова. Обвиняемый по делу о нападении на московскую синагогу выступил с последним словом. Израильский «Макдональдс» получил сертификат кошерности. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и русский политический интернет в этом часе нашей программы. В Барнауле прошла очередная акция в поддержку Олега Щербинского, водителя, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. На этот раз автовладельцы не просто митинговали, но и собирали подписи в поддержку осужденного и прикрепляли белые ленточки к своим машинам в знак солидарности. Такие же ленты появились на антеннах автомобилей в Москве. Теперь, после массовых акций протеста, проведенных в феврале, Олега Щербинского начала активно поддерживать партия «Единая Россия». Тему продолжит корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Самая крупная акция в поддержку Олега Щербинского прошла в Барнауле. На центральной площади города собралось несколько сот человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
В Барнауле прошел митинг в поддержку Олега Щербинского, который признан виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова и приговорен к 4 годам лишения свободы. В нем приняли участие представители общественности Алтая и соседних регионов, а также политических партий «Единая Россия», КПРФ, «Республиканская партия России», ряд общественных движений. Многие выступающие заявили, что трагедия на Бийской трассе не заставила власти задуматься о безопасности дорожного движения и принять соответствующие меры, а наоборот, дала дополнительный аргумент для оправдания произвола чиновников на дорогах. Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали открытого судебного процесса и изменения меры пресечения Щербинскому, а также объективной оценки действий каждого участника процесса, проведения экспертиз, на которых настаивала защита, но которые отклонил суд первой инстанции. В частности, установление точной скорости движения «Мерседеса» Михаила Евдокимова. Митингующие также заявили, что необходимо дать юридическую оценку нарушений, которые выявлены в работе госавтоинспекции в ходе следствия и судебного разбирательства. В частности, водитель автомобиля Евдокимова постоянно превышал скорость, спецсигналы были установлены незаконно, а разрешающие на них документы были подделаны. Барнаульцы также призвали суд соблюдать принцип состязательности и равенства сторон. Было также оглашено письмо спикера Совета Федерации Сергея Миронова генпрокурору Устинову с призывом изучить решение суда зонального района в порядке надзора и возможность его опротестования. Многие барнаульцы призвали не ждать милости от чиновников и политиков, а самим добиваться защиты своих прав в судебных органах. А чтобы делать это эффективнее, многие призывали создать новую общественную организацию, которая бы защищала права простых людей. На митинге не выступали адвокаты Олега Щербинского. Не было также прилетевшего сегодня из Москвы известного адвоката, члена общественной палаты Анатолия Кучерена. Они заняты изучением дела и выработкой аргументов для завтрашнего заседания Краевого суда, куда была направлена кассационная жалоба Щербинского. Сегодня с утра в разных районах Барнаула прошел сбор подписей в поддержку Олега. Многие барнаульцы выступили за усиление подотчетности власти и прекращение коррупции и произвола в правоохранительных органах. Жена Олега Щербинского в конце митинга поблагодарила всех, кто поддержал Олега и призвал восстановить справедливость. Она прочитала стихи. Там есть такие строки. «Помолчим, и завтра будет поздно, вертикали время осознать. А талантливых алтайцев помни, мы простых не станем забывать. Спецсигнал, лицензия убийца. Хоть гласит закон, что все равны, но сидит в СИЗО Олег Щербинский. Крайний он, а в очереди мы. Над страной весенний ветер веет. Скажет суд, как дальше будем жить. Но никто на свете не сумеет запретить нам думать и судить». Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
С 20 числа по всей России под флагами партии «Единая Россия» прошли акции в поддержку Олега Щербинского. Водители вместе с активистами партии вышли на улицы городов. По мнению организатора первой и самой массовой акции в поддержку Щербинского Вячеслава Лосакова, единороссы решили использовать эту историю для поднятия своего политического рейтинга.
Мы свое веское слово громко, внятно произнесли 11-12 февраля на общероссийской акции, массовой акции. Поэтому свобода выборов была, кстати говоря, против проводимых сегодня мероприятий, потому что они для Олега абсолютно никакой пользы не приносят. Тем более мы оказались правы на фоне того, что мы наблюдаем вот в связи с активностью партии «Единая Россия». То есть сегодня автомобилисты, которые вышли поддержать Олега второй раз перед заседанием Краевого суда, они, к сожалению, попали на спектакль в роли статистов, на политический спектакль. Почему «Единая Россия» провела такую активность? Ну, потому что власть поняла сигнал, который подал народ 11-12 числа, отреагировала, и механизм, государственный ржавый механизм закрутился в обратную сторону, в данном случае в сторону справедливости, законопорядка. Мы расцениваем это как попытку власти сохранить лицо, ну такую попытку надо власти предоставить, потому что в итоге вот этого некого политического спектакля есть спасенная судьба, ну не жизнь, но судьба простого российского человека Олега Щербинского, и это уже плюс некой политической возни, которую вот сегодня мы имеем возможность наблюдать. Мы принципиально просто воздерживались от этой акции, поскольку слово сказано, мы ждем решения судебных инстанций или решения Генпрокуратуры, будем дальше адекватно уже реагировать на это решение. Но сегодняшние выступления недостаточно многочисленные, они оправданы только в самом Барнауле, там, где земляки Олега Щербинского. В остальных городах они прошли достаточно скромно, это инициатива частных лиц. Скорее всего, просто мы это расцениваем как мероприятие достаточно лишнее, поскольку и кредит народного доверия нельзя просто так использовать. Выводить каждую неделю людей на улицы. Но это нереально, абсолютно и несерьезно.
Белые ленточки на антеннах автомобилей стали символом этой акции. В Москве они появились уже в понедельник. Именно с этого дня в столице и некоторых городах страны «Единая Россия» начала акцию поддержки осужденного водителя. В эфире одной из московских радиостанций ведущий объявил, что надо не просто освободить Олега Щербинского, но и сказать твердое «нет» проблесковым маячкам, а в идеале оставить мигалки исключительно на автомобилях скорой помощи, пожарных и милиции. Изначально идея проведения акции «Белые ленточки» принадлежала членам Алтайского отделения «Единой России», говорит Вячеслав Лосаков.
Это анонимная, некая анонимная акция, некая радиостанция. Ну, рассматривать ее как акцию гражданскую сложно. Они знают только те, кто вешают эти ленточки. Основная масса вообще не понимает, что происходит. Тем более белые ленточки, тем более весной, в такую плохую погоду. Ну, это минимальное участие, минимальное, может быть, участие некой гражданской людей, которые их прикрепляют. Но на самом деле все-таки назвать это гражданским актом, да, некой гражданской инициативы можно только с натяжкой, потому что акция все-таки в нашем понимании это достаточно веское, достаточно массовое явление, которое должно иметь все-таки несколько другие рамки, более определенные, сказал бы я так.
Помимо раздачи белых ленточек, сочувствующие Олегу Щербинскому автовладельцы собирали подписи в поддержку водителя. За 3 дня их набралось более 20 тысяч. Списки с подписями будут переданы адвокатам Щербинского, которые, в свою очередь, намерены их предоставить суду. 23 марта пройдет рассмотрение кассационной жалобы адвокатов Олега Щербинского. Напомним, авария, в которой погиб губернатор Михаил Евдокимов, произошла 7 августа прошлого года в районе села Плешково. Мерседес главы Алтайского края, обгоняя Тойоту, за рулем которой находился Олег Щербинский, на большой скорости вылетел с трассы и врезался в дерево. 3 февраля суд зонального района Алтайского края признал виновным в нарушении правил дорожного движения водителя Тойоты. Олега Щербинского приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии поселений, а также лишили его водительских прав на 3 года. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска 4-е сутки продолжается манифестация белорусской оппозиции. В Испании террористическая группировка басков-сепаратистов «ЭТА» объявила постоянное перемирие, которое начинается с пятницы 24 марта. В Киеве милиционеры тяжело ранили активиста гражданской партии «ПАРА» Александра Голубенко. По ним открыли огонь при аресте за распространение агитационных материалов. Госдума России проголосовала за переезд Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. В Барнауле и Москве прошли акции в поддержку водителя Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. Хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. В числе главных тем: на центральной площади Минска продолжаются массовые протесты. Какова стратегия белорусской оппозиции? Итоги визита Владимира Путина в Китай. Сколь важны для Москвы и Пекина соглашения по энергетике? И шаманы Тувы против министра обороны России. Почему Сергей Иванов никогда ни перед кем не извиняется? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Добрый день, Андрей. Как видите, тема визита Владимира Путина в Китай одна из основных в наших информационных программах. Как этот визит сегодня оценивают европейские журналисты?
Добрый день, Александр. Статья Financial Times анализирует не столько сам визит, но, имея в виду его, российско-китайские отношения, редакционная статья озаглавлена «Неизвестно почему российско-китайский цинизм». О цинизме в тексте, кажется, ни слова. Ну, может быть, по мнению газеты, и Россия, и Китай цинично продолжают существовать, не имея на то никаких серьезных оснований. Ну, собственно, сама статья. Никогда со времен китайско-советского медового месяца 50-х годов Москва и Пекин не имели такого очевидного совпадения интересов или таких хороших отношений между своими лидерами. Почему? Газета отвечает так: обе страны проявляют заботу о своих растущих экономиках. Китаю нужны природные ресурсы, они есть у России. Обе страны хотят уравновесить могущество США и расстроить неудобные для них планы президента Буша-младшего по распространению демократии. Между тем, далеко не все так безоблачно в отношении двух стран, несмотря на удивительно богатую программу путинского визита. Они, эти отношения, говорится в статье, на удивление холодными, остаются на удивление холодными. Как говорят китайские СМИ, эти отношения горячие наверху, но холодные внизу. Редакция Financial Times считает совпадение интересов делом случая. Имеет место временное совпадение материальных интересов России и Китая, но оно поверхностно, а его результаты пока еще не принесли длительных выгод ни одной из стран, да и миру в целом. Цели Китая очень ограничены. Он хочет, чтобы Россия поставляла ему нефть, природный газ, лесоматериалы и другие ресурсы. Он сердит на Москву за то, что она до сего времени колеблется, куда ей следовать транспортировать нефть со своих восточно-сибирских месторождений в Китай или в порт, расположенный ближе к Японии, который является соперником Китая. А Россия, проявляя уязвленную гордость бывшей сверхдержавы, тревожится о том, чтобы ее не воспринимали просто как поставщика товаров или сырья, каким она сегодня стала. Господин Путин отчаянно пытается продавать машины и оборудование промышленно развитой стране с экономикой в 2,5 раза больше российской, которой не особенно нужен импорт из этого источника. Но, в общем, не все так плохо. Говорится, в статье есть, однако, один высокотехнологический сектор, в котором Китай и Россия активно сотрудничают на основе взаимозависимости. Но, к сожалению, ежегодно продаваемое Китаю на 3 миллиарда долларов США российское оружие и военная техника никак не способствует мирной глобализации или снижению подозрительности между этими странами. Господину Путину и господину Ху каждому следует обещать играть более конструктивную роль в международных делах и поднять планку своих интересов над пушками нефти. Ну, теперь я, кажется, понял, почему статья заглавлена так, как она заглавлена.
Еще одна актуальная тема, Андрей, последние дни, естественно, это продолжающиеся акции протеста белорусской оппозиции в центре Минска, хотя, конечно, и не очень массовые. Мы об этом говорили вчера, и в том числе в обзоре европейских газет. Сегодня что пишет об этом?
Статья во французской «Le Monde», автор Даниэль Верне, название «Как использовать диктатора». Кстати, название довольно мягкое, потому что западная пресса не стесняется в последние дни давая те или иные характеристики Александру Лукашенко. Говоря о непростых отношениях руководителей Беларуси и Украины в прошлом, автор статьи замечает, что сейчас ценность Беларуси, управляемой железной рукой Лукашенко, возросла на фоне успеха цветных революций в Грузии, а особенно на Украине. Тем не менее, сегодня прежние проблемы не преодолены. Уже около 10 лет ведутся разговоры о союзе между двумя странами, создать которые, однако, никак не удается. Лукашенко выступал за него, когда рассчитывал стать во главе нового славянского альянса, но стал утрачивать энтузиазм, увидев, что рискует превратиться в заурядного губернатора российской провинции. Со своей стороны, Кремль был не прочь сделать Белоруссию 90-м субъектом Российской Федерации, хотя и не желал солидаризоваться с маленьким деспотом, отвергаемым западными странами. Сейчас Беларусь — это последний элемент буферной зоны, которой Россия хочет отгородиться от Европейского Союза и НАТО.
Спасибо, Андрей. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил Андрей Бабицкий. Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная тема. Как мы говорили в наших новостях, в Мосгорсуде сегодня на процессе по делу о нападении на московскую синагогу с последним словом выступил обвиняемый Александр Копцев. Подсудимый, который обвиняется в том, что 11 января нанес ранение 9 прихожанам, извинился перед потерпевшими, но добавил, что не раскаивается в содеянном. С подробностями о процессе корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сегодняшнее заседание предварял небольшой конфликт между журналистами, освещающими ход процесса, и сторонниками Александра Копцева, которые пришли его поддержать. Дело в том, что не все желающие смогли попасть в зал судебных заседаний, который не рассчитан на столь большое количество народа. А так как Копцев настаивал на присутствии в зале прессы, в то время как он будет выступать с последним словом, то места для родственников и друзей просто не хватило. Речь, в которой Копцев выступил в суде, занимала две страницы рукописного текста и начиналась с извинения перед потерпевшими. Затем последовало заявление. «Конечно, они не ведут войну против моего народа, как их соплеменники, которые находятся во власти». И тут же добавил, что это заложено в их генах. Ни о каком раскаянии за совершенное, а от ударов ножом Копцева пострадали 9 человек, речи не шло. И вообще, судя по тому, что говорил Копцев, складывалось впечатление, что он делал все правильно. Просто несколько ошибся в расчетах и приступил к реализации своего плана не с той стороны. Адвокаты потерпевших были потрясены услышанным. На их взгляд, все сказанное было настолько пропитано ксенофобией и цинизмом, что перечеркивало первую фразу заключительной речи Копцева, в которой он приносил извинения. В столь же недоуменном состоянии пребывали и адвокаты самого Копцева, которые накануне во время прений сторон просили у суда о снисхождении к их подзащитному, подчеркивая, что у него не было умысла на совершение убийства, и, кроме того, заявляя о необходимости исключить из обвинения 282-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации «Разжигание национальной и религиозной розни». Слова, сказанные Копцевым в судебном заседании сегодня, фактически уничтожили эти доводы. Так что защите теперь остается рассчитывать лишь на то, что суд примет во внимание заключение психолого-психиатрической экспертизы. Согласно выводам специалистов Института судебной психиатрии имени Сербского, Копцев страдает шизотипическим расстройством и ограниченно вменяем. Однако сторона обвинения и раньше заявляла, что это не повод для смягчения приговора. И, видимо, потому что адвокаты так акцентировали внимание на психическом состоянии Копцева, в ходе прений сторон гособвинитель Кира Гудим просила назначить подсудимому еще и принудительное лечение.
По итогам судебного разбирательства, после исследования всех обстоятельств дела, в том числе и показаний самого Копцева, мною было предложено суду в ходе судебных прений назначить ему наказание по совокупности совершенных преступлений в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
То, какое впечатление на судью произвели заключительные слова Александра Копцева, можно будет понять из приговора. Его оглашение назначено на 27 марта. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». В начале апреля в Томске состоится последний семинар школы публичной политики, организованный партнером фонда «Открытая Россия» в городе. Напомню, что только что «Открытая Россия» заявила о прекращении финансирования всех своих проектов. Однако Томское отделение фонда деньги на апрель получило заранее и, в отличие от других своих коллег, закроется не сразу, а лишь спустя несколько недель. Что происходит сегодня в отделении «Открытой России» в Томске, рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Мария Кречетова, директор томского партнера «Открытой России», говорит, что за все время своей деятельности они пытались объединить региональную элиту, дать ей возможность свободно общаться друг с другом, с ведущими российскими экспертами, которые приезжали на семинары школы публичной политики. В рамках этой школы дискутировали о политических, экономических, судебных проблемах страны, местные бизнесмены, политики, журналисты, правозащитники и общественные деятели. Теперь такой возможности у них больше не будет. Мария Кречетова.
И для Томска, и для других 50 регионов, в которых работает «Открытая Россия», собственно, все будет закончено. То есть проекты будут закрыты. Местный бизнес боится нас финансировать. Ну, по понятным причинам. Ну, про власти я уже вообще молчу. Деятельность «Открытой России» понятно, что власть может напрягать, потому что наши эксперты правду говорят, а правды наша власть очень боится. Дело не в этом. Дело в том, что одно дело какое-то такое общее недовольство, другое дело юридическое. Претензии. Ничего не было найдено в 2005 году в «Открытой России».
На апрель в Томске были запланированы два проекта «Открытой России». Первый – это семинар школы публичной политики на тему взаимодействия власти и средств массовой информации. Второй – совместный с Интерньюсом проект «Новые лица», где молодые политики и журналисты должны учиться вести конструктивный диалог. Томские журналисты уже участвовали в подобных семинарах в других городах России. Виктор Мучник, главный редактор телекомпании ТВ-2, один из участников проекта «Новые лица». Уверен, нынешняя российская власть не приемлет никаких политических и журналистских дискуссий.
Смысл этого проекта, он состоит в том, чтобы научить молодое поколение политиков и молодое поколение журналистов, прежде всего, правилам общения друг с другом, о возможности диалога какого-то взаимоинтересного. Выработка таких правил коммуникации, вот, которыми занимались «Открытая Россия» и «Интерньюс», это было, ну, на мой взгляд, важное, интересное дело, опять же, для общества. Власть стремится контролировать, ну, вот, буквально все то, что связано с какими бы то ни было политическими коммуникациями, с какими бы то ни было коммуникациями в области СМИ, она стремится все это поставить под свой контроль. Соответственно, такая неконтролируемая организация, как «Открытая Россия», видимо, в нынешней политической ситуации для власти неприемлема. Хотя, на мой взгляд, это уж история совершенно абсурдная, потому что не представляю себе, какую политическую опасность для власти, если говорить серьезно, могли представлять проекты такого свойства.
Все время, что «Открытая Россия» работала в Томске, это была дополнительная, очень важная для томских журналистов площадка для общения. «Открытая Россия» как бы открывала новое пространство в профессиональной деятельности. В Томск приезжали эксперты, люди разных политических взглядов, которые были важны в эфире местной телекомпании. «Очень жаль, — говорит Виктор Мучник, — что эта история заканчивается. Альтернативы «Открытой России» ни на уровне регионов, ни на уровне страны в ближайшее время не будет.
Вообще очень важно, чтобы общество само по себе, безотносительно ко всяким грантодателям, озаботилось возможностью появления таких проектов, которые делала «Открытая Россия». С того момента, когда общество, когда бизнес поймут, что это надо не кому-то, надо тебе, мне надо другим, для того, чтобы нормально существовать, вот с этого момента, когда такая инициатива появится, с этого момента и общество станет другим, и власть другой.
В Томском отделении «Открытой России» сегодня тихо. Сотрудники готовятся к последним семинарам. Что будет после, не знают. Сегодня для них очевидно только одно. Не важно, что вы делаете для гражданского общества в России. Важно, что деятельность ваша связана с именем Ходорковского. Мария Кречетова, директор фонда «Открытый Томск».
Настолько ярко выраженное желание закрыть «Открытую Россию», потому что «Открытая Россия» — это прежде всего Михаил Ходорковский, понятно. Да, это все очень серьезно. Вот это, ну скажем, паранойя нарастает с моей точки зрения. Вот если говорить «Открытая Россия», то у нас с ЮКОСом вообще никак институционально не связано. И никаких денег ЮКОСа никогда в «Открытой России» не было. Это были личные деньги учредителя. «Открытая Россия» — это частный фонд.
40 учеников нынешнего набора школы публичной политики так ее и не закончат. Сотрудники фонда «Открытый Томск» уверены, финансировать на местах просветительскую деятельность, которой занималась «Открытая Россия», сегодня никто не рискнет. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
В эфире «Время свободы», у микрофона Александр Гостев, и в ближайшие полчаса вас ждут новости науки, рассказ о разработке новых правил страхования ответственности автовладельцев, русский политический интернет и очередная история Запада и Востока. Но пока в Москве 16:30, основные новости этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В центре Минска четвертые сутки продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. В Испании террористическая группировка басков-сепаратистов «ЭТА» объявила постоянное перемирие. Заявление «ЭТА» было зачитано сегодня по радио и телевидению страны басков. Перемирие начинается с пятницы 24 марта. В Киеве милиционеры тяжело ранили активиста гражданской партии «ПАРА» Александра Голубенко. По нему открыли огонь при аресте за распространение агитационных материалов. Выстрел в спину был произведен, когда на Голубенко надели наручники. Госдума России проголосовала за переезд Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Против голосовали 54 человека, в том числе члены фракции КПРФ. В Барнауле прошла акция в поддержку водителя Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. В четверг в краевом суде будет рассмотрена кассационная жалоба его адвокатов. В Багдаде при нападении на полицейский участок сегодня утром убиты по меньшей мере 4 человека. Более 1000 правозащитников стали жертвами репрессий и насилия в разных странах в прошлом году. В отчете Всемирной ассоциации против пыток говорится о преследованиях правозащитников в России, Узбекистане, Киргизии, Белоруссии и Казахстане. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня 22 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
14-й съезд партии, 25-й год. У микрофона автор Абдурахман Авторханов. 22 марта 69 года.
Еще не высохли чернила, которыми писались резолюции 13-го съезда партии против Троцкого, как Сталин открыл на 14-м съезде, 25-м году, новый поход против своих вчерашних союзников, против Зиновьева и Каменева. Зиновьев принадлежал к личной гвардии Ленина. И после победы Октябрьской революции Зиновьев был назначен председателем Петроградского совета вместо Троцкого, а Каменев был назначен председателем, первым председателем первого советского парламента. Во время болезни Ленина Зиновьев был фактическим лидером партии, авторитету Зиновьева и Каменева Сталин был обязан победой над Троцким на 13-м съезде партии. По предложению Зиновьева 13-й съезд решил созвать следующий партийный съезд в Ленинграде. Сталин верно понял цель этого решения. В Ленинграде неограниченным диктатором был Зиновьев. 14-й съезд в отчине Зиновьева в Ленинграде должен был бы подготовить почву для юридического оформления фактического положения Зиновьева на посту преемника как лидер большевистской партии. Этого Сталин, конечно, не мог допустить. Однако, пока Зиновьев строил иллюзию о будущей власти, Сталин закладывал основы для действительного собственного владычества. Он договорился с бухаринцами о новом блоке против Зиновьева и Каменева. Судьба зиновьевцев фактически была этим самым предрешена. Сталин заявил на 14-м съезде, что они, зиновьевцы, хотели установить в партии диктатуру триумвирата, включением туда Зиновьева, Троцкого и самого Сталина. Что он отказался войти в такой заговорческий триумвират. Наконец Сталин вытащил и бомбу, взрыв которой оказался потрясающим. Это очередная выдержка из завещания Ленина, что октябрьские ошибки Зиновьева и Каменева являются не случайными. Так возник блок Сталина с Бухариным, Рыковым и Томским против Зиновьева и Каменева. Роль Политбюро, куда ходили Зиновьев и Каменев, была фактически сведена на нет. Зиновьев и Каменев и их ленинградские и московские друзья заявляли протест против этого. Как раз это и нужно было Сталину. Сталинцы и бухаринцы обвинили зиновьевцев во фракционной деятельности против Центрального комитета Коммунистической партии. Скоро борьба приняла открытый характер.
Историк Абдурахманов Тарханов. История культа личности. Сталин против Зиновьева и Каменева. Радио «Свобода». 22 марта 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
2. Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Ее представит Александр Сергеев.
Человечество ответственно за самое крупное на Земле исчезновение видов со времен вымирания динозавров, утверждается в отчете Организации Объединенных Наций, который подготовлен в рамках Конвенции по сохранению биоразнообразия. В настоящее время виды исчезают в 1000 раз быстрее, чем в среднем характерно для эволюции жизни на Земле. Только за последние 500 лет полностью исчезло 844 вида многоклеточных животных и растений, говорится в докладе ООН. Специалисты по космическим исследованиям из Корнельского университета предлагают направить зонд «Стардаст», который месяц назад доставил на Землю образцы пыли кометы Вильде-2, на встречу с другой кометой. Речь идет о комете Темпеля-1, бомбардировку которой летом прошлого года выполнил другой американский зонд Deep Impact. У зонда Stardust достаточно топлива для выполнения маневра, чтобы в 2011 году встретиться с кометой Темпеля-1. Stardust уже не сможет доставить на Землю образцы, но вся бортовая научная аппаратура работает нормально. Спустя 6 лет изучить с близкого расстояния последствия бомбардировки ядра кометы представляет значительный научный интерес. Даже небольшое повышение среднегодовой температуры может привести к значительному росту заболеваемости малярией в Африке, утверждают экологи из Университета Мичигана в Энн-Арборе. Построенная ими математическая модель показывает, что повышение температуры на 1 градус приводит к увеличению популяции москитов на 30-40%. Еще более сильно этот эффект выражен на возвышенностях, где малярийные комары обычно не размножаются. Экологи считают, что в нынешнем быстром росте заболеваемости малярией в Восточной Африке наряду с другими факторами сыграла роль и потепление климата примерно на 0,5 градуса с 1970 года. Завтра, 23 марта, в 15 часов в интернете пройдет онлайновая пресс-конференция академика Михаила Кирпичникова, председателя Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации. Планируется обсудить перспективы деятельности ВАК, возможные изменения требований к соискателям ученых степеней, планы изменения числа ученых советов. Пресс-конференция будет проходить на сайте www.garant.ru. В настоящее время на сайте Garant.ru ведется прием вопросов. Больше всего посетителей волнует вопрос, почему при защите докторских диссертаций ВАК не признает работы, опубликованные в международных научных журналах. Этой теме посвящен каждый 6-й вопрос. Также много спрашивают о возможности открытой публикации сведений о присуждаемых ученых степенях.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». Министерство финансов России по поручению правительства готовит проект изменений в закон об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств. Эти изменения предусматривают упрощенную процедуру оформления ДТП без присутствия сотрудников милиции или ГИБДД и прямое урегулирование всех претензий между владельцами. Рассказывает Татьяна Вольская.
Что происходит сегодня после дорожно-транспортного происшествия, известно всем. Столкнувшиеся машины часами остаются на месте, потом приезжают сотрудники ГИБДД, начинается долгая процедура оформления ДТП, а на дороге растет пробка. Общение со страховыми компаниями тоже часто превращается в испытание для участников ДТП. Это не рыночная система, наследие советских времен, считает директор Всероссийского союза аварийных комиссаров Юрий Легин.
Госслужащий решает вопросы о выплате нескольких сот долларов. Он практически единовременно там на месте можно решить в ту или иную сторону этот вопрос. Вот повод для коррупции, вот повод для того, чтобы злоупотреблять.
Минфин предлагает прямое урегулирование убытков, введение европротокола, возможность оформления ДТП в случае отсутствия вреда здоровью участникам происшествия без сотрудников ГИБДД. Говорит президент ассистантской компании «ЛАД» Игорь Голубев.
Европротокол – это некий формализованный документ, который позволяет без участия сотрудников ГИБДД квалифицировать дорожно-транспортное происшествие, определить степень вины участников в нанесенном ущербе, что совершенно не влечет за собой прямого урегулирования убытков. Прямое урегулирование убытков – это процедура, при которой страхователь, пострадавший в результате ДТП за получением возмещения, обращается в свою страховую компанию, а не в страховую компанию оппонента, как это происходит сегодня у нас. Возможность оформления дорожно-транспортных происшествий без сотрудников ГИБДД – это необходимое условие для потенциального введения системы европротокола, но не более того.
Предполагается, что сумма, по которой при ДТП последует прямое возмещение убытков, будет не более 20 тысяч рублей. Но тут, опасаются страховые компании, может расцвести мошенничество. И все же аварийные комиссары могут быть выгодны страховщикам, хотя бы тем, что предоставят схему ДТП. Согласно поправкам Минфина к закону об ОСАГО, новая система должна заработать в России с 1 июля 2007 года. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит обзор русского политического интернета. У микрофона Андрей Шароградский.
Доброй ночи и удачи, малыши. Статью телекритика Елены Афанасьевой публикует ежедневный журнал.
Джорджу Клуни нужно было стать режиссером и снять свой фильм об американском телевидении 50-х, чтобы напомнить нам вопросы, которые в последние 6 лет здесь, в современной России, мы не рискуем задавать ни себе, ни другим. А именно, должно ли телевидение ради собственного коммерческого выживания следовать только интересам аудитории, выдавая в эфир исключительно рейтинговые программы? Должна ли журналистика задавать власти вопросы, которые власть не желает слышать? Или же из чувства самосохранения должна довольствоваться исключительно вмененной ей ролью? Должны ли журналисты открывать обществу глаза, если общество это, по его собственным ощущениям, хорошо себя чувствует и с закрытыми глазами?
Речь идет о новом фильме Джорджа Клуни «Спокойной ночи и удачи», в котором рассказывается о нескольких днях из жизни американской телекомпании CBS в 1954 году. Главный герой – ведущий CBS Эдвард Мюрроу, открыто заговоривший о маккартизме. Елена Афанасьева выделяет центральный эпизод фильма, неожиданно ставший чрезвычайно актуальным для современной России.
Когда в начале фильма Эдвард Мюрроу, которому вручают премию гильдии радио и телерепортеров, произносит свою знаменитую речь о роли телевидения, Каждое его слово с абсолютной точностью проецируется на современную российскую ситуацию, вплоть до фразы «Если исследователям СМИ через 20 лет попадет мониторинг недельного вещания всех трех каналов, он найдет лишь свидетельство трусости и упадка, в которых наше телевидение завязло». Мюро говорит это награждающим его коллегам, которые ожидают традиционного набора благодарностей. И когда видишь эту сцену в фильме «Клуни», право, становится дико обидно, что у нашего телевидения нет такой гильдии профессионалов.
Елена Афанасьева считает, что говорить об этих вещах необходимо, хотя и не рассчитывает особенно на появление в ближайшее время русского Мюрро. Ведь в США поступок телеведущего CBS стал зерном, упавшим в благодатную почву.
Были все составляющие. Был владелец компании, который крайне скупыми жестами, но дал им понять, что вот сейчас, когда идет война, я с вами. Он потом их уволил или перевел в более сложный режим, неудобное время эту программу. Но в момент войны он дал понять, что он с ними, потому что это его компания, он за нее отвечает, он владелец. У нас в стране не осталось, я имею в виду на федеральном уровне, в регионах еще, к счастью, есть, не осталось владельцев телекомпаний. Лесневская была последней, потому что сейчас практически все наемные менеджеры, от крупных до мелких, это люди, которых могут снять завтра. И когда в частных разговорах с ними говоришь, они понимают, очень многое, что они делают не так. Но на наши вопросы, по крайней мере, на мои, они отвечают. Я наемный менеджер, я не владелец компании. Если меня завтра заменят на, идут конкретные фамилии людей, на кого их реально могут заменить, ты думаешь, будет лучше? Представить, что наша Дума или наш Совет Федерации после любого выступления журналиста поступит таким образом, в нашей ситуации невозможно. То есть это упрек не только журналистам, которые не могут стать клоуни. Это показатель того, что все общество сейчас не готово. Но при этом, если об этом не говорить, общество никогда и не дозреет.
Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска четвертые сутки продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против фальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. В Испании террористическая группировка басков-сепаратистов «ЭТО» объявила постоянное перемирие, начинающееся с пятницы 24 марта. В Киеве милиционеры тяжело ранили активиста гражданской партии «ПАРА» Александра Голубенко. По нему открыли огонь при аресте за распространение агитационных материалов. Госдума России проголосовала за переезд Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. В Багдаде при нападении на полицейский участок сегодня утром убиты по меньшей мере 4 человека. В Московском городском суде на процессе по делу о нападении на московскую синагогу с последним словом выступил обвиняемый Александр Копцев. Приговор будет оглашен 27 марта.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Михаил Фролов.
Китайская национальная нефтегазовая корпорация предоставит российской государственной компании «Транснефть» грант на 400 миллионов долларов для финансирования разработки проекта и строительства ответвления на Китай будущего нефтепровода из Восточной Сибири к Тихому океану. Об этом заявил сегодня в Пекине руководитель «Транснефти» Семен Вайншток. Строительство первой очереди самого нефтепровода, по словам министра промышленности и энергетики России Виктора Христенко, планируется завершить к концу 2008 года. Министерство экономического развития и торговли России предлагает отменить налог на добавленную стоимость в отношении новой авиатехники российского производства, а также новых зарубежных самолетов, ввозимых на территорию России. Эти меры, по мнению министерства, выравнивают конкурентные условия для российских и зарубежных поставщиков авиатехники, а также позволяют обновить существующий в России парк самолетов. Ранее министерство предлагало отменить НДС и таможенные пошлины лишь в отношении тех зарубежных пассажирских лайнеров, аналоги которых в России не производятся. В Калмыкии планируется построить завод по сборке китайских автобусов и грузовых автомобилей. Первые машины могут быть выпущены здесь в мае 2007 года. Соглашение подписано в рамках визита в Китай президента России, сообщил сегодня в Пекине журналистам президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов. По его словам, на новом заводе будет организовано производство 19 и 57 местных пассажирских автобусов, а затем грузовых автомобилей. Нижняя палата парламента Франции одобрила вчера законопроект, предписывающий в частности американской компании Apple, контролирующей почти 70% мирового рынка онлайновых продаж музыкальных записей, а также японской Sony, раскрыть для конкурентов применяемые ими технологии, которые позволяют загружать музыкальные записи, купленные у них, только на ими же выпускаемые проигрыватели. Если законопроект будет принят и верхней палатой парламента, Франция станет первой страной, где на онлайновом рынке музыкальных записей загружаемые файлы должны быть совместимы с любыми типами цифровых проигрывателей. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27.70, на завтра 27.73. К евро на сегодня 33.61, на завтра 33.53. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.20.
С экономической панорамой вас познакомил мой коллега Михаил Фролов. И в продолжение разговора на экономические темы. Напомню, российская компания «Газпром» вчера заключила контракт на поставку газа в Китай. Первые поставки, по словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, могут начаться уже в 2011 году. Предполагается, что в год Россия будет поставлять Китай от 60 до 80 миллиардов кубических метров газа. Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский побеседовал с обозревателем издательского дома «Коммерсант» Натальей Гриб, чтобы выяснить, насколько выгоден, по ее мнению, этот контракт для России.
Открытым для меня остается вопрос, что именно Кремль пообещал Китаю взамен на доступ на китайские рынки. Сегодня действительно произошло большое событие, которое планировалось несколько лет и из-за которого откладывались отдельные меморандумы, как, например, по энергетике между РАО ЕС России и Китайской национальной энергетической компанией, который должен был быть подписан в ноябре прошлого года. Однако до сих пор по каким-то непонятным причинам его подписание задерживалось. Так вот, остается для меня непонятная политическая подоплека того глобального экономического сотрудничества, которое сегодня начало воплощаться в жизнь. И тем не менее, мы можем говорить как о свершившемся факте, то, что Китай допустил газовую монополию России «Газпром» на свой внутренний рынок с очень большими объемами поставок газа. Речь идет о 60-80 миллиардах кубов газа в год. Для сравнения, Белоруссия, которая на 100% фактически потребляет газ и на 90% газифицирована, ежегодно потребляет 20 миллиардов кубов. Поэтому для «Газпрома» это очень выгодный контракт. «Газпром» сможет зарабатывать достаточно приличную прибыль на китайском рынке. Единственное, надо говориться, что начнутся поставки только в 2011 году и выйти на оговоренные объемы «Газпром» сможет после 2020 года. Сегодня было дано политическое одобрение на то, чтобы Китай поменял посредника, которым до сих пор являлся ЮКОС, на посредника в лице Роснефти. Очевидно, стоит ожидать, что китайские компании, в частности CNPC, будут допущены на тендеры по разведке и добыче углеводорода в России. В данном случае они будут приходить под крылом государственной компании «Роснефть».
Наталья, насколько я вас правильно понял, это выгодно в первую очередь, конечно же, России.
Думаю, что да.
Отныне на кошерных отделениях сети «Макдональдс».
Максим Ярошевский беседовал с обозревателем издательского дома «Коммерсант» Натальей Гриб о том, насколько выгоден для России контракт о поставках газа в Китай. Я напомню, что мы еще вернемся, подробно обсудим тему визита Владимира Путина в Китай и этот контракт в начале следующего часа. А пока на очереди очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Здесь компания «Макдональдс», абсолютный мировой рекордсмен в сфере так называемого быстрого питания, согласилась, учтя предпочтения верующих, внести изменения в свой логотип. Лишь с этим условием ресторанам «Макдональдс» удалось получить в Израиле сертификат кошерности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Отныне на кошерных отделениях в сети «Макдональдс» привычную красно-желтую вывеску сменит бело-голубая с указанием на иврите и по-английски «кошерно». На этом настоял главный раввин Тель-Авива Исраэль Мейер Лау, отказавшись выдать сертификат кошерности «Макдональдсам» без соответствующей вывески. По его словам, верующие должны заранее точно знать, что ресторан, в который они идут, кошерный.
You must make very clear between the kosher and the non-kosher.
Должно быть ясно, обозначено кошерный ресторан или нет. Голубой – это цвет неба талита израильского флага. Не то чтобы я был против красного цвета, просто различие в обозначениях должно быть ясным и недвусмысленным. Дело в том, что хотя во всех израильских «Макдональдсах» используются исключительно кошерные продукты, часть ресторанов сети предлагает одновременно молочные и мясные блюда, что является вопиющим нарушением для верующих. В кошерных ресторанах все молочные ингредиенты заменяют суррогатами на основе растительного масла, так называемые парве. Некоторые из ресторанов «Макдональдс» также работают в субботу и в религиозные праздники и потому являются нечистыми для евреев-ортодоксов. По закону, ресторан, претендующий на кошерность, должен иметь на видном месте сертификат главного раввината. Представитель ортодоксальной общины Харидим ни за что не станет есть в ресторане, не имея перед глазами такого подтверждения. Бело-голубые вывески увенчают около 10 ресторанов сети в Израиле, а в будущем «Макдональдс» намерен распространить эту практику по всему миру, в местах, где обитают ортодоксальные евреи. Надо сказать, что несмотря на довольно высокие полномочия раввинов, абсолютному большинству рядовых израильтян даже придерживающихся еврейских религиозных традиций, сертификат раввината не указ. Большинство израильтян не мешают молочное с мясным. Чаще всего при заказе мясного блюда в некошерном ресторане израильтяне просто ограничивают себя отказом от мороженого или молока к кофе. Для большинства жителей Израиля религия – это больше культурные традиции и моральные нормы, нежели догма ортодоксов. Между тем, традиционный израильский общепит предлагает широкий выбор блюд из категории фастфуд. В первую очередь, это известные во всем мире фалафель и шуарма. Фалафель, которым торгуют повсеместно, это шарики из мятого гороха, поджаренные на масле до золотистого цвета. Кулечка с фалафелем, купленного в одном из многочисленных киосков, за несколько шекелей хватит на то, чтобы утолить голод на ходу, что немаловажно в наш век постоянного дефицита времени. Однако королева израильского фастфуда – шуарма. В различных регионах мира ее знают как донер, гирус или джайрус, но в израильском исполнении шуарма несколько отличается от своих европейских аналогов. Здесь и порция раза в два больше европейской, и в отличие от тамошней сухой курицы или приторно-жирной свинины пополам с капустой, вам подадут лепешку пита, набитую сочной, зажаренной на вертеле баранины или в бюджетном варианте индюшатины. Мясо у нас индюшатина с бараньим жиром. Нет, баранины нет. Положи пока себе на тарелку соленья и всего, что хочешь. Бери-бери, не стесняйся. Самая острая приправа там, с краю, в чашке. Чувствуй себя как дома. Подбадривает нерешительного клиента хозяин ресторанчика. Выбор гарниров и приправ действительно радует глаз, как разнообразием, так и свежестью. Всевозможные салаты и соления, приправы острые, пикантные, кислые, кисло-сладкие, жареные на масле баклажаны и перец, картофельная соломка, чипс. Все это можно брать самому на тарелку, без ограничений, если только покупаешь порцию шуарбы. В конце трапезы обязательный кофе, приготовленный на огне по-арабски, с кардамоном и что тоже радует за счет заведения. Кроме шуармы и фалафеля, израильская индустрия быстрого питания предлагает широкий выбор бурекос – маленьких хрустящих пирожков из слоеного теста с начинкой из сыра, шпината, грибов или картофеля. Парочкой бурекос чашкой кофе можно заморить червячка в суете рабочего дня. Внимание гурманов заслуживают иракские кубы – мясные тефтели с орешками ливанского кедра и специями в оболочке из горохового или соевого теста, обжаренные в масле до золотисто-коричневого цвета. В арабских городках и деревнях можно на ходу полакомиться свежеиспеченной лаффой – большой плоской лепешкой наподобие кавказского лаваша, которую пекут на раскаленном металлическом листе. Добавлю, что большинство взрослых израильтян выбирает свой традиционный ближневосточный фастфуд. А «Макдональдс» и подобные кафе и рестораны посещают в основном, чтобы доставить удовольствие своим детям, которые гамбургер в пестрой упаковке и колу в фирменном стакане предпочитают всем остальным кулинарным шедеврам мира. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная нашим корреспондентом в Израиле Равшаном Гусейновым, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе вас ждет подробный анализ подписанных Владимиром Путиным в Китае важных договоров в энергетической области. Кроме того, мы поговорим о том, что сегодня происходило в Госдуме России. Российские депутаты вновь озаботились белорусскими проблемами. И вас ждет интересный репортаж нашего корреспондента в Германии Юрия Векслера о том, как стать гражданином Германии и о том, как изменились за последнее время в этой стране иммиграционные правила для въезда и натурализации иностранцев. Слушайте «Радио Свобода».
Поддерживаем стремление белорусского народа занять его законное место среди демократических стран.
Каждый военный план, сказал Джордж Буш, выглядит отлично, пока он на бумаге, и вы еще не столкнулись с врагом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представитель шиитов цитировал Коран, доказывая, что исламу чужд антисемитизм.
Рыба гниет с главы армии, с главнокомандующего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.